В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвале, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе парламент Грузии рассматривает конституционные поправки в полупустом зале. Оппозиция бойкотирует слушания.
Мы объявляем бойкот этим парламентским чтениям и начинаем активную работу в двух направлениях. Мы работаем с евроструктурами и готовимся к протестным акциям.
Москва урезает финансирование самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Инвестпрограммы порубили всем, кроме Крыма.
Независимость или победа? Парламент самопровозглашенной республики Абхазия определился с названием праздника. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях министры КНР и США обсуждают пути давления на Северную Корею. Королева Британии открыла первую сессию нового созыва парламента. Установлена личность подозреваемого в попытке взрыва в Брюсселе. В Вашингтоне высокопоставленные представители США и Китая обсуждают пути оказания давления на Северную Корею, чтобы она отказалась от ядерной и ракетной программ. Ожидается, что главы внешнеполитического и оборонного ведомств США Рекс Тиллерсон и Джеймс Мэттис призовут китайскую сторону ужесточить санкции против Северной Кореи. Госдепартамент сообщил, что повестки дня также борьба с терроризмом и территориальные споры в Южно-Китайском море. 20 июня американский президент Дональд Трамп заявил о провале усилий Пекина на этом направлении. Риторика Трампа ужесточилась после сообщения о смерти американского студента, отбывавшего заключение в КНДР и переданного на родину в состоянии комы. Королева Великобритании Елизавета II произнесла традиционную речь, открыв первую сессию нового созыва парламента. Законодательный орган был сформирован по итогам досрочных выборов 8 июня. Тронная речь посвящена главным направлениям работы британского правительства и парламента. На церемонии сегодня Елизавета II отметила планы властей Великобритании обеспечить выгодные условия выхода страны из Евросоюза. По ее словам, так называемый Brexit принесет Соединенному Королевству успех. Она также пообещала, что правительство добьется экономического роста и повышения уровня жизни.
Моя страна также продолжит поддерживать международные усилия в вопросах изменения климата, включая реализацию Парижских соглашений.
Традиционную речь британской королевы пишут члены правительства, затем текст утверждает канцелярия премьер-министра. Королева не может вносить в речь какие-либо изменения, даже если она не согласна с предложениями правительства. На досрочных парламентских выборах в Великобритании консерваторы потеряли большинство. Их лидер Тереза Мэй надеялась укрепить свои позиции перед переговорами по выходу из Евросоюза. Правительству и парламенту в новом составе предстоит определить судьбу Великобритании во время Брексита и после него.
Эхо Кавказа. Новости.
Следствие установило, что совершить теракт на центральном вокзале в Брюсселе пытался 36-летний выходец из Марокко, заявил в среду представитель Федеральной прокуратуры Бельгии. По его словам, мужчина ранее не проходил подозреваемым по делам о терроризме. В его доме в коммуне Моленбек-Сен-Жан прошел обыск. Ведомстве уточнили, что на самом подозреваемом, имя которого не уточняется, не было пояса со взрывчаткой. Мужчина был застрелен, когда кричал «Аллах Акбар» и побежал. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель ранее заявил, что действия военнослужащих позволили предотвратить крупный теракт. У нападавшего при себе было большое количество взрывчатки, но сдетонировала лишь незначительная ее часть. Шарль Мишель подчеркнул, что Бельгия примет дополнительные меры безопасности после попытки теракта. Нападение произошло во вторник вечером. Мужчина пытался привести в действие взрывное устройство, находившееся в сумке. Взрыв оказался малой мощности. Никто из находившихся на вокзале не пострадал. Подозреваемого застрелили солдаты, а через некоторое время на место прибыли саперы, которые обезвредили оставшуюся в сумке взрывчатку. Международный аэропорт столицы Казахстана Астаны назвали в честь президента Нурсултана Назарбаева. Соответствующее постановление принято 20 июня правительства страны. Именем Назарбаева, который находится у власти в Казахстане почти 30 лет, уже назван университет, несколько школ, ему также установлены памятники. В ноябре прошлого года казахстанские депутаты также предлагали переименовать столицу страны Астану, чтобы в ее названии звучало имя президента Нурсултана Назарбаева. В 2010 году Назарбаеву был официально присвоен титул «Лидер нации». Правозащитники часто обвиняют Назарбаева в преследовании оппозиции, независимых журналистов и неправительственных организаций. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил администрацию президента Дональда Трампа, что если она будет пренебрегать своими международными обязательствами, место в мире, принадлежащее ныне США, займут другие государства. «И от этого проиграет и Америка, и весь остальной мир», — сказал Гутерреш на своей первой пресс-конференции со времени вступления в должность более чем полгода назад. Предполагаемое США сокращение взносов в бюджет ООН будут катастрофическими и создадут неразрешимые управленческие проблемы, отметил Гутерреш. Тем не менее, по его словам, он не боится высказываться против политики президента Трампа. Генсек ООН подверг резкой критике Белый дом за выход из Парижского соглашения по климату и поблагодарил представителей деловых кругов и общественности США за поддержку усилий по уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов. Гутерреш также призвал администрацию Трампа не захлопывать двери Америки перед беженцами из стран третьего мира. Проект бюджета, внесенный Трампом, предусматривает 25-процентное сокращение ассигнований на мероприятия по приему беженцев.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В эти минуты в парламенте Грузии на внеочередной сессии продолжается рассмотрение конституционных поправок. Процесс идет в полупустом зале. Две из трех представленных в парламенте оппозиционных партий, а именно «Нацдвижение» и «Альянс патриотов», бойкотируют ускоренное принятие конституционных изменений. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сейчас действует неотчеканенная, несбалансированная конституция, сообщил с трибуны парламента спикер законодательного органа и глава конституционной комиссии Иракли Кубахидзе. А рассматриваемый на сегодняшней внеочередной сессии пакет поправок, по его словам, разработан с прицелом на совершенство. Над этим конституционным совершенством, напомнил Иракли Кубахидзе, 3 месяца работала комиссия из 73 человек. Месяц продолжалось всенародное обсуждение, в ходе которого особое внимание было приковано к 4 вопросам. Правила избрание президента, избирательная система, а также.
Выделились 2 основных вопроса, к которым у общества были особенно эмоциональные отношения. Уточнение дефиниции брака и конституционно-правовое упорядочение распоряжения землей.
Обращался Иракли Кубахидзе к почти полупустому залу. Из 3 представленных в парламенте оппозиционных партий, 2 – Нацдвижение и Альянс патриотов – объявили бойкот ускоренному рассмотрению поправок на внеочередных сессиях. «Происходит развал демократии», – заявила лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили. «Мы объявляем бойкот этим парламентским чтениям и начинаем активную работу в 2 направлениях. Мы работаем с евроструктурами и готовимся к протестным акциям». Кроме того, Ирма Инашвили обвинила премьер-министра Георгия Квирикашвили в попытке узурпации власти, призвала его к отставке, а бывшего главу правительства, основателя грузинской мечты Бедения Иванишвили, открыто вмешаться в происходящие процессы, как самому влиятельному мечтателю и гражданину, и и спасти демократию. Бойкотируют процессы депутаты от нацдвижения. Лидер фракции Роман Гуцериидзе недоумевает, зачем в таком форсированном режиме принимать поправки, если они войдут в силу через 8 лет и против которых выступают президент и гражданский сектор. Обращают внимание оппозиционеры на то, что до сих пор полная версия проекта поправок не обнародована. Направленный депутатам вариант отличается от устных заявлений лидеров грузинской мечты.
Мы не знаем, что рассматриваем. Единственное, что известно точно, это то, что избрание президента путем прямого голосования будет упразднено. Получается, что весь данный конституционный процесс был направлен лишь на то, чтобы отобрать у народа право выбирать президента. Это отступление от демократического процесса. Мы видим, что власть старается подогнать конституцию под свои интересы.
В отличие от националов и патриотов, депутаты от Европейской Грузии решили не оставлять мечтателей наедине с самими собой. Их вопросы и замечания представители большинства выслушивали спокойно и продолжали утверждать, что предлагаемый ими вариант, если не идеален, то гораздо лучше того, что было. Недовольство оппозиционных депутатов вызывают и планы власти упразднить мажоритарную избирательную систему лишь в 2024 году, а в 2020 провести выборы по существующей смешанной мажоритарно пропорциональной системе с одним изменением – 5-процентный пороговый барьер опустится до 3. Этим грядущим изменением и объясняет один из лидеров грузинской мечты, депутат Арчил Талаквадзе, протест оппозиционных коллег.
У других оппозиционных партий появляется возможность завоевать определенное количество депутатских мандатов. Поэтому я хорошо понимаю, почему раздражены те оппозиционеры, которые сейчас представлены в парламенте. Они не хотят, чтобы другие оппозиционные партии конкурировали с ними на следующих выборах.
При этом Арчил Талаквадзе обошел своим вниманием то, что недовольство этими планами выражают и представители профильных НПО. Очередное совместное заявление с призывом к власти отказаться от своих планов представители гражданского сектора обнародовали и сегодня, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Беницем.
Как и другие коллеги, мы задаемся вопросом, насколько реально сотрудничество с властями. Потому что, несмотря на то, что у разработанной властями модели пропорциональной избирательной системы было множество недостатков, мы все-таки ее поддержали, поскольку отмена мажоритарной системы стала бы хоть одним позитивным результатом. Но и этот результат оказался под вопросом, и такое происходит не впервые.
Представители большинства планируют принять пакет конституционных поправок в двух чтениях. Третьего пока не дано. По закону третье чтение должно состояться не ранее 3 месяцев после принятия конституционных поправок во втором чтении. А это время совпадает с выборами самоуправления. Оппоненты власти рассчитывают использовать этот период для отмены поправок. Но с учетом стремления мечтателей к новому конституционному совершенству, многие грузинские наблюдатели уверены в необратимости процесса. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Время рубрики «Голоса». С жителями Тбилиси пообщалась Анастасия Славянская.
Нужен ли Грузии царь?
Зачем нам царь? Грузии необходимы сознательные, образованные, профессиональные политики, а не те случайные люди, которые сейчас у власти. Нужен, да. Но пока об этом рано говорить. Для того, чтобы подготовить царя, нужно много времени. Разумеется, тех функций, которые были раньше, сейчас у царя не будет, а они будут скорее символичными. Так или иначе, у нас были цари, которыми мы гордимся, а вот хорошего президента в Грузии я пока не видел. Что поделать?
То, что говорят, что у нас вместо президента может быть царь, это абсолютный абсурд. Моя фамилия Шарвашидзе, но я все равно придерживаюсь такого мнения. В этом нет никакой необходимости.
Приятно, когда в стране есть царь. Даже если у него не будет функции, в стране будет конституционная монархия.
Если патриарх сказал, что это необходимо, значит, так и есть. Я не знаю.
Для чего Грузии царь? Если восстановить монархию, дать царю формальные права, еще ладно. С другой стороны, если уж восстанавливать, тогда нужно наделить его теми же функциями, что раньше. Я с этим не согласен. Это не нужно делать.
Сейчас другая эпоха, другое время. Царь нам не нужен.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в нашей рубрике «Не круглый стол». В Грузии задумались о конституционной монархии. В Грузии реставрируют монархию. Грузинские игры престолов. Вот такие заголовки ими пестрят газеты на этой неделе. Патриарх Илья II во время воскресной службы вновь заявил, что стране нужен монарх. До сих пор это предложение представителя грузинской церкви вызывало снисходительные улыбки. Теперь, без тени иронии, на аудиенцию к патриарху поспешили председатель парламента Ираклий Кубахидзе, председатель юридического комитета Экобеселия, после чего они объявили, что не мешало бы провести плебисцит, чтобы узнать мнение народа по этому важному вопросу. Премьер Квирикашвили назвал предложение очень интересным, имеющим множество положительных сторон. Кому и зачем в Грузии понадобился царь, говорим с теологом Ливаном Абашидзе и политологом Георгием Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый.
Господин Хухашвили, зачем правящая команда подхватила, как они выразились, это интересное предложение патриарха? Что они теперь будут с этим делать?
Ну, это был, по-моему, классический случай фарисейства, что свойственно политикам, нереализованным политикам. И, в принципе, они как бы желают все время примазываться к авторитету патриарха. Ну и на фоне тех проблем, которых им, говорится, особенно не хочется, появилась тема, где они могут перевести стрелки в какую-то другую сторону и к тому же примазаться, еще раз повторяю, к авторитету патриарха. Ну, эта тема не нова в грузинской действительности. Патриарх в своих проповедях не раз говорил об этом. Но вот такого всплеска, как бы, трагико-комического, можно сказать, раньше не наблюдалось. Думаю, это вызвано еще тем, что сегодняшняя политическая элита зашла в тупик по многим направлениям. И идет конституционный процесс, который провалили, прямо можно сказать, потому что обсуждали одно, а сейчас готовится принимать совсем другое. Кроме этого, есть много проблем в других направлениях и в социальной сфере в том числе. И почему бы не обсудить журавля в небе, когда не можешь людям дать элементарно, хотя бы синицу. Ну, это вот классический пример вот такого безобразия, можно сказать, и больше ничего. Конечно же, никакой перспективы, никакого развития эта ситуация не будет иметь. Ни о каком восстановлении конституционной монархии говорить нельзя, потому что как таковой конституционной монархии у нас не было. У нас была только, значит, абсолютная монархия, и то у нас разрыв несколько веков. Так что, ну, это глупости, но поговорили, и, ну, через неделю все об этом забудут. В профессиональных кругах, может быть, кто-то еще будет что-то обсуждать. Но это не дело политики, это уже дело, скажем так, на любителя, больше ничего.
Господин Абашидзе, почему церковь, на ваш взгляд, больше Царствия Небесного вот волнует земное? Действительно, Илья II не первый раз говорит об этом. Какое значение в грузинском православном сознании занимает царь, помазанник Божий? Можно ли обойтись без него?
Я бы говорил не о всей церкви, потому что церковь составляет все верующие, а именно в нашем патриархе и некоторых верховных иерархах, которые как-то с большой симпатией относятся к этой идее монархии. Ну, есть, наверное, какая-то ностальгия по монархии. Она как бы связана с такой общей ностальгией о той Грузии, которая была единая, сильная, православная и так далее. Я просто справедливости ради хочу сказать, что патриарх всегда указывает о том, что это должна быть конституционная монархия. Его версия такая, что царствует, но не управляет. Можно вот так перевести его слова. То есть он как-то разъясняет, что такое конституционная монархия. И здесь есть две идеи. Одна идея, что конституционная монархия, она привносит мир. Ну, это можно об этом говорить и спорить, насколько это, так сказать, важно для нас. А второе, это то, что проскальзывает. Ну, патриарх, может быть, прямо не говорит, но есть в комментариях, что это как бы поможет объединению Грузии, потому что, как известно...
Вот очень интересно, почему? Чем связаны эти надежды?
Царями всей Грузии, и, может быть, значит, есть такая память у наших осетинских и, значит, абхазских друзей, граждан, есть так, может быть, у них тоже есть сентименты вот такие, что Возможно, это поможет. Ну, есть такая идея, я не сторонник этой идеи. В общем, здесь это все вопросы о том, что патриарх сам к этой идее симпатии, с большой симпатией относится. Он подчеркивает, что это мы, грузины, должны решать, а не кто-то должен нам это указывать. Ну, здесь такой намек на наш, значит, курс, на прозападный курс. И он говорит, что это мы сами, грузины, должны решить, восстановим мы монархию, а если восстановим, то в виде конституционной монархии, когда, значит, царь на самом деле политикой не занимается непосредственно, или нет. А почему такой резонанс? Ну, я не знаю. Ну, я частично, может быть, соглашусь с коллегой. Ну, частично, может быть, потому что сейчас именно у нас обсуждаются очередные конституционные поправки в Конституцию. И, может быть, есть идея, что почему бы это тоже не обсудить параллельно, какая будет наша следующая Конституция.
Батну Георгий, вы говорили, это сомнительная активность и сомнительная инициатива. А она могла быть в повестке дня без санкций Бидзинаева? Нишвили. Члены правящей партии могли взять на себя эту инициативу без согласования?
Да, совершенно определенно, потому что я не думаю, что Бедина Иванишвили вот согласился бы вот на такие спонтанные, абсолютно несерьезные движения. Я думаю, это тот диапазон, который им дозволен. Но что касается того, что сейчас идет обсуждение Конституции, заодно и этот вопрос можно обсудить. И это не так, потому что они сами потом это опровергли, сказали, что этот вопрос никак не связан с текущими вопросами, и, в общем, надо хорошо подумать. Значит, они утром говорили одно, пришли к патриарху, там, провели этот ритуал, а вечером они и премьер, и другие лица уже более сдержанно говорили. Я думаю, что коммуникация...
А что на это повлияло? Это Иванишвили охладил?
Произошла именно в этом диапазоне. То есть утром они спонтанно побежали, как бы делали вот такие глупые заявления, а потом, ну, когда на них вылили ушат, не знаю, как жидкости, ну какой-то, они как бы изменили эту риторику и сказали, что надо думать, и, в общем, это не связано никак с этим процессом, и, в общем, ну, навели туман, скажем так. Этого стоило и ожидать, потому что вот такие несерьезные действия, спонтанные действия, это не в стиле Иванишвили. И, конечно же, он бы пожурил, ну, кое-кого. Он вообще не любит, когда такая вот плотная интеграция идет между церковью и гражданской власти, это правильно, это так и должно быть. Что касается позиции патриарха, если это не была его конкретная инициатива, и такое в Грузии уже происходило. В принципе, вот этот инцидент очень похож на тот. Это было где-то 2 года назад, когда он сказал в своей проповеди, что хорошо было бы, если бы он имел право миловать. И сразу, опять же, премьер-министр и все побежали к нему, да, и начали абсолютно серьезно обсуждать этот вопрос, а потом патриарх сказал, что он не имел в виду буквально, в общем, получить это право, а он просто выразил свое желание. Я думаю, и в этом случае он не буквально имел в виду то, что он говорил, он просто выражал свои эмоции, ну, такие, ну, неспокойные насчет того, что у нас нет стабильности, что страна так поляризована, что объединить страну не удается. И, в принципе, он как бы символически назвал, ну, какое-то развитие событий. Если бы это была его инициатива какая-то, он бы просто мог обратиться к премьеру или еще к Бедзине Иванишвили, к премьеру, и обсудить этот вопрос. А не говорить в проповеди об этом. Когда гражданская власть реагирует на проповедь своего религиозного, значит, лидера, это уже проблема. На проповедь буквально реагировать, это просто чистое сумасшествие, больше ничего.
Вы говорили, что это попытка переключить внимание общества от других острых проблем. Вы имеете в виду? Это игра против Маргвелашвили или часть какой-то другой?
Политическая игра. У них нет квалификации так сложно играть. Я думаю, они хотят уйти от проблем, да, уйти от проблем в любую сторону, куда бы ни указал кто-то, какой какой-нибудь авторитет, как-то почувствовать под его крылом хотя бы передышку какую-то, паузу. Им очень комфортно. Ну о чем? О Конституции они говорят не могут, потому что они провалили процесс. Ну, Мухтарли там из Тбилиси куда-то перли какого-то журналиста. Ну, об этом говорить тоже некомфортно. А почему бы не поговорить на тему, где их критиковать никто не будет? И к тому же с кем говорить? С патриархом, который является одним из самых авторитетных лидеров, ну, духовным лидером Грузии и самым большим авторитетом. Почему бы не поговорить на эту тему? Потому что надоело им, когда все пальцами тыкают и указывают на их глупости, ошибки и какие-то вот такие спонтанные действия. И, в принципе, они переключились, им это комфортно. Они почувствовали уют некоторые в этом вопросе, и все. В этом нет большой политики. Да, мы можем развить ситуацию и увидеть какие-то расчеты там, где цивильные глупости, больше ничего.
Вот, ну, Ливан, вы говорили, что одним из аргументов является, что воображаемый грузинский царь восстановит чудом территориальную целостность, единство страны. Правда, непонятно, в каких границах какой страны, какого царства. С чем связаны эти надежды? Чтобы понять, да, почему это важный аргумент, что вот этот воображаемый царь, он вдруг станет царем всех абхазов, грузин, осетин. Вот он всех объединит. И заживут все счастливо.
Ну, во-первых, это я не разделяю вот этого оптимизма, но просто такая идея витает в воздухе. Дело в том, что наши цари действительно назывались царями абхазцев, грузин и так далее.
Очень давно.
И народов. Это было, когда Грузия объединила почти весь Кавказ, это в 12 веке. И вот эта память, она может быть, возможно, она есть. Что
то есть это ностальгия
империя,
по вот этому величию 12 века?
Вот такое царство, знаете, оно как бы противополагается такому узкому национализму, когда царь объединяет, символически, конечно, объединяет разные народы, разные этносы, и что действительно было исторически. То есть Абхазское царство, оно были периоды, когда входило в единую Грузию. И то же самое мы знаем, что, например, муж Тамары, царицы Тамары, был тоже Давид, был из Осетии сам. То есть это как бы вот эта историческая память, которая нас всех объединяла. Возможно, символически наш будущий, так сказать, монарх, царь, может быть, внесет свою, так сказать, лепту в том, чтобы объединить Грузию. Речь идет о тех границах, которые международно признаны, но которые Грузия, значит, не контролирует. Об этом идет речь, а не о каких-то там реваншистских взглядах. Я просто, это одна идея, которая витает в воздухе, что вот эта монархия может быть способствовать этому. Есть еще идея, что монархия будет способствовать привлечению туристов, например, да. И здесь разные могут быть идеи. Дело в том, насколько это будет серьезно обсуждаться и как будет приниматься решение. Я тоже скептически отношусь к этому лично.
Вы говорили, что эта тема всплывает с завидным постоянством. Почему это происходит?
Потому что наш патриарх ревностно эту идею как-то очень толкает вперед. Здесь у нас были даже вот официальные какие-то отношения с царскими этими семьями Багратиони. Там были какие-то браки между двумя ветвями Багратиони и так далее. Патриарх говорит о том, что надо наших царей, их воспитывали с детства, и мы тоже должны воспитать будущего царя и так далее. Вот эти идеи, они исходят из патриарха, а возможно, из его окружения. Но ну, насколько это будет резонировать в обществе, это я согласен с Хухунашвили, что это зависит от нас, зависит от общества и от нашей политической, значит, спектра, насколько они это будут серьезно обсуждать. Ну, в принципе, и были случаи, когда монархия восстанавливалась, например, в Испании, когда, конечно, там не было 200-летнего разрыва, но там монархию восстановили, и в принципе, все возможно.
Но Каталония том, все-таки насколько хочет отделиться от Испании, тем не менее.
Ну, понимаете, если это будет двор, если на это будут миллионы, десятки и сотни миллионов тратиться, конечно, это неуместно. Если там большинство хочет отиметь такого символического короля или царя, как в некоторых странах Европы, где, значит, король на велосипеде ездит. Ну, пожалуйста, я, в принципе, можно такого представить.
А будет он внушать на велосипеде авторитет?
Ну, я не знаю, я так сказал. То есть монархи бывают разные, я это хотел сказать. То есть мы не должны концентрироваться, что мы кто-то хочет восстановить реалии 18 века. Речь не об этом идет, я просто это хочу сказать.
Понятно.
А с точки зрения христианства, ну, давно уже нет таких споров, что возможно ли православие без царя или нет. Конечно, возможно, история это показала. И об этом даже патриарх не говорит, что вот православие без царя, как бы она несовершенна, или об этом вообще речи нет.
То есть можно сказать, что эта тема закрыта, на страже республики стоит Бидзина Иванишвили? Или все зависит от внутриполитической ситуации?
Не в Бидзина Иванишвили здесь дело. Я не говорю, что вопрос закрыт. Я говорю о том, что он будет переведен в то же состояние, в которое он тлеет, и все время какие-то круги всегда будут обсуждать этот вопрос. Я это понимаю. Но 21 век, мы должны понимать, что это эра рационализма, то есть успех государство проходит через рационализм. Эти иррациональные какие-то посылы, когда вот помазанник Божий сотворит какое-то чудо и объединит страну, ну, это выходит за рамки реальной политики. Так что этот вопрос, опять же, вот, ну, вяло текущую форму перейдет, будут свои лоббисты и около церкви, и какие-то у нас есть общество, значит, княжество грузинского и так далее и тому подобное. Ну, оставим на их попечение этот вопрос, пусть они надеются, лелеют эту идею. Это их конкретные дела. Но это не государственные дела. Да, у нас есть абсолютно конкретные проблемы. У нас сейчас вообще не то, что царя, а вообще президента сейчас упраздняют и хотят монополизировать.
Вот и предлагают вечного президента.
Вечного, но не того, да, потому что на самом деле они не ощущают, то есть центр тяжести переводить на помазанников Божьего, на самом деле они хотят, потому что эти люди не то, что царя и патриарх для них псевдоавторитет, но это фарисейство, я вам сказал, да, в чистом виде, когда вот люди с сомнительными духовными
скрепами, как сказали бы в другой стране.
Идут к патриарху и с таким одухотворенным лицом на совершенном серьезе обсуждают глупости, прямо скажем. Политикам это не прощается.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумецком вале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Конституции Грузии больше не будет записано, что участие в выборах и референдуме является долгом каждого гражданина государства, информирует «Грузия онлайн». Такая запись в основном законе страны была предусмотрена, однако она изъята. Проект запланированных конституционных изменений обсуждается сегодня в парламенте в первом чтении. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии должны быть проведены в конце октября 2017 года с целью не допустить массовые фальсификации. По информации лидера лейбористов Шалвина Делашвили, власти Грузии планируют назначить выборы в органы местного самоуправления на 15 октября 2017 года. Делашвили напомнил, что в середине октября население возвращается из отпусков, начинается учеба, идет сбор винограда. В связи с этим лидер оппозиционной партии обратился к президенту страны Георгию Маргвелашвили с просьбой назначить дату выборов на конец октября. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия создана комиссия по контролю за ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств. Соответствующее постановление принято на заседании Народного собрания, передает областный пресс. По предложению депутата Дмитрия Дбара, в комиссию должны войти 5-6 депутатов. Дбар пояснил, что в компетенции комиссии вопросы, начиная от импорта соответствующих медицинских препаратов и хранения, использования и заканчивая законодательным регулированием этих вопросов. Член семьи арестованного по подозрению в организации убийства священника Георгия Мамаладзе провели сегодня встречу с католикосом-патриархом всея Грузии Ильей II, информирует «Новости Грузия». Семья протоиерея, который занимал пост управляющего имуществом патриархии, добивалась этой аудиенции несколько месяцев. На днях родственники Георгия Мамаладзе, который не признает свою вину и уже четвертый месяц находится в заключении, провели акцию около патриархии.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Европейские структуры проявляют все большую заинтересованность делом о похищении в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Вслед за Европарламентом вопрос подняли в Европейском суде по правам человека и Парламентской ассамблее Совета Европы. Тбилиси ответил допросом супруги журналиста. Владимир Унанян с подробностями.
Супругу похищенного в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, едва успевшую вернуться в грузинскую столицу из Брюсселя, где она находилась в связи с недавней резолюцией Европарламента, вызвали на допрос в МВД. Грузинские следственные органы после того, как дело Мухтарлы серьезно заинтересовались в структурах ЕС, внезапно стали проявлять активность. Но Лейла Мустафаева в прозрачность расследования не верит.
Я не жду позитивных шагов от правительства Азербайджана, но принятие Европарламентом резолюции по делу Афгана, надеюсь, повлияет на грузинскую сторону. Я знаю, что записи с камер наблюдения были фальсифицированы и не доверяю следствию.
Семья журналиста надеется лишь на то, что под давлением Европы Тбилиси все же будет вынужден обнародовать реальные данные и наказать виновных. Лейла Мустафаева собирается подключить к процессу как можно больше европейских структур. По словам адвоката Мухтарлы Арчила Чупикашвили, результаты такой стратегии уже налицо. Благодаря вмешательству Европейского суда по правам человека, находящемуся в бакинском изоляторе журналисту, наконец провели медицинское обследование, оставив, впрочем, его в заключении.
До сих пор не проводилось никакого медицинского обследования, несмотря на то, что в течение всего этого времени Афган Мухтарлы постоянно указывал на то, что получил повреждения во время похищения. Мы задействовали механизм Европейского суда, чтобы защитить права этого человека.
Накануне к требованиям тщательно расследовать дело Афгана Мухтарлы присоединился докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов. Владимир Арьев, по совместительству являющийся руководителем делегации Украины в ПАСЕ, обратился к Азербайджану с требованием освободить журналиста, а к грузинскому руководству своевременно предоставить информацию о результатах расследования. Обращение опубликовано на официальном сайте ПАСЕ.
Я выражаю сожаление в связи с репрессиями, осуществляемыми в Азербайджане против диссидентов, и в частности против независимой прессы. Очевидно, это нападение ставило своей целью заставить замолчать журналиста, который, как известно, распространяет информацию о коррупционной деятельности власти Азербайджана, призывая власти Азербайджана незамедлительно освободить задержанного журналиста. Кроме того, присоединяюсь к моим коллегам из ПАСЕ Борису Целевичу и Керстину Ландгрену и призываю власти Грузии досконально расследовать все обвинения, прозвучавшие в связи с этим делом, и своевременно предоставить информацию Ассамблее о результатах расследования.
С требованием сообщить о результатах или хотя бы о ходе расследования уже третью неделю грузинским правоохранителям обращаются представители политической оппозиции, гражданского сектора и журналистских организаций. Безрезультатно. Накануне министр внутренних дел Георгий Габришвили частично поделился информацией, но только с представителями парламентского большинства. Встреча была закрыта, и депутаты от грузинской мечты разглашать ее итоги не стали. Впрочем, один из лидеров партии власти Гия Вольский заверил, что никакой проблемы во встрече главы МВД с оппозицией не видит.
По этой теме было много вопросов. С 2015 года этот человек проживал в Грузии, и у Азербайджана не было по этому поводу вопросов. Как может быть такое, что в центре города происходит похищение, и нет ни одного свидетеля? Нет никакой проблемы в том, чтобы состоялась встреча с оппозицией. Просто существуют разные режимы, например, закрытая встреча или комитетская.
Режимы есть, встречи нет. Министр в парламент не спешит. Оппозиция же видит проблему в самом руководстве правоохранительных органов.
В любой нормальной стране должен был быть поднят вопрос об отставке министра внутренних дел. Даже при малейшем подозрении в том, что в такой спецоперации могли принимать участие сотрудники службы госбезопасности или любых других правоохранительных структур.
заявила секретарь парламентской фракции Единого национального движения Тинатин Бокучава. Но в правящей партии так не считают. Председатель парламента Иракли Кубахидзе, ссылаясь на неосведомленность, уходит от ответов на конкретные вопросы, в частности, по поводу вероятной фальсификации записей с камер видеонаблюдения. Но при этом заверяет, что дело Афгана Мухтарлы – приоритет для Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию самопровозглашенной Республики Южная Осетия в 2018-2019 годах из российского бюджета планируется выделить более 3 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил глава юго-осетинского правительства Эрик Пухаев. Это означает сокращение программы почти вдвое по сравнению с аналогичной программой на 2015-2017 годы. В чем причина, выяснял Мурат Гукимухов.
Эрик Пухаев отметил, что республиканские ведомства предоставили российским партнерам предложение на сумму более 5 миллиардов рублей, из которых были отобраны наиболее приоритетные объекты в соответствии с ограниченным лимитом финансирования. В итоге инвестпрограмма на 2018-2019 годы включает 16 новых мероприятий и 6 переходящих из программы на 2015-2017 годы, то есть незавершенку. Общий объем финансирования 3 миллиарда 300 миллионов рублей, в том числе 1,5 миллиарда на 2018 год, и столько же на 2019. Для сравнения, инвестпрограмма на 2015-2017 годы включала в себя 30 мероприятий на общую сумму в 9 миллиардов рублей, то есть по 3 миллиарда в год. В целом получается сокращение инвестпрограммы почти вдвое. Почему так? Я спросил сотрудника Института экономики Российской академии наук Александра Караваева.
Начиная с 2015 года очень прошел серьезный секвестр бюджетных расходов, причем именно аппаратно-управленческих. Сокращение расходов министерства, сокращение штатов. Это серьезный признак того, что, если не кризис, то просто денег не хватает и максимально пытаются всякие каналы расходования средств, которые считаются не вполне эффективными, их стараются находить и блокировать для того, чтобы основные программы поддерживались, да, основные программы развития, которые должны обеспечить весь хребет экономический.
По мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, сокращение инвестиционной программы для Южной Осетии – это история не столько про необходимость сокращения расходов, сколько про смену приоритетов, говорит Наталья Зубаревич.
Просто это не первый приоритет, вот и все. На Крым деньги нашли, правда, в 15-м уменьшили, но в 16-м добавили, а больше не добавили никому. Трансферты регионам субъектам России сократились на 3% в номинальном выражении. Поэтому и то, что остальное неприоритетное, тоже, видимо, рубят. Я так понимаю. Тут как-то рубка посерьезней. Но, видимо, сейчас не считается это приоритетным расходом.
Или, может быть, просто посчитали, что для республики с населением в 50 тысяч человек это слишком?
Да, мне тоже кажется, что это много. Инвестпрограммы порубили всем, кроме Крыма. Всем. И тут выше называется в общем строю.
Программа развития Крыма до 2020 года предполагает инвестиции в размере от 800 миллионов до 1 триллиона рублей. По словам премьер-министра Южной Осетии Эрика Пухаева, средства инвестпрограммы на 2018-2019 годы пойдут на развитие реального сектора экономики, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов энергетической и инженерной инфраструктуры. Пожалуй, единственная статья расходов, которую я не понял, это расходы на реализацию механизмов, цитирую, по созданию благоприятного инвестиционного климата для привлечения частных инвестиций. То есть по смыслу часть денег предназначена для изменения отношения бюрократии и правоохранительной системы республики к бизнесу, к частной собственности. Вопрос, как это сделать за деньги. Можно, конечно, нанять людей, которые за деньги распишут на бумаге, какие законы нужно принять. Какие правила игры установить? Но ведь все равно все упирается в то, чтобы изменилось отношение к бизнесу конкретных людей, представляющих государство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия больше всего времени депутаты уделили обсуждению законопроекта под названием «О праздничных и выходных днях в Республике Абхазия». В частности, в первом чтении было принято изменение названия праздника, приуроченного к дате окончания грузино-абхазской войны. Из Сухуми передает Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание сессии парламента Абхазии. Пожалуй, больше всего времени депутаты уделили обсуждению в первом чтении законопроекта о внесении изменений в закон о праздничных и выходных днях в Республике Абхазия. Представляя законопроект, председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния сообщил, что изменения предлагаются возглавляемым им парламентским комитетом. Речь шла прежде всего о нынешнем Дне независимости 30 сентября, вокруг которого в последнее время в обществе вновь оживились дискуссии и зазвучали предложения по его переименованию в День Победы. Собственно, в народе этот день окончания грузино-абхазской войны так Днем Победы всегда называли и называют. Я присутствовал на тех заседаниях сессии абхазского парламента второго еще созыва около 2 десятилетий назад, когда утверждалось название «День независимости». И помню, что и тогда многие парламентарии бурно ратовали за День Победы. Но победил авторитет первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, предлагавшего ныне действующий вариант. По словам Гуния, комитет для изучения вопроса обращался в Абхазский институт гуманитарных исследований и в Минобороны Абхазии. Он сказал, институт дал 3 точки зрения. 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии принял декларацию о государственном суверенитете. Вторая дата – это 30 сентября 1993 года. Назвать эту дату Днем Победы и Независимости, так как в этот день была достигнута реальная независимость и была заложена основа новой современной абхазской государственности. И еще один вариант – 12 октября 1999 года, когда парламент по результатам народного голосования принял акт о государственной независимости. Такой же вопрос был направлен в Минобороны. Ответ такой: 30 сентября является Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Конец цитаты. Илья Гуния сказал, что комитет предлагает законопроект, согласно которому 30 сентября станет Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, а 25 августа – Днем Независимости. Обсуждалась комитетом и другая дата – 12 октября. Но зачем, мол, умалять историю нашей фактической независимости? Ведь все годы после победы в войне Абхазия ею реально обладала. Что касается 25 августа, то если этот день станет праздничным, это будет символично. На следующий день, 26 августа, день международного признания Абхазии. Не все парламентарии, однако, с предложенным согласились. Депутат Батал Табаго вспомнил аргументацию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба за слово «независимость» в применении к дню 30 сентября. Поскольку Абхазия не воздвигала своего флага на чужой территории, мы смогли защититься и защитить свои рубежи. Звучали голоса и о том, что ни о какой независимости Абхазии после 25 августа 1990 года и речи еще не было. Тогда просто был парад суверенитетов на пространстве СССР. Многие народы напоминали этим о своем праве на самоопределение, но выступивший спикер Валерий Кварче, напомнив, что он принимал участие в событиях 1990 года, поддержал предложение парламентского комитета, а депутат Валерий Агрба обратил внимание присутствующих на то, что по регламенту на голосование не могут быть поставлены разные предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения. Нужно или поддержать в первом чтении, или отклонить предложенный законопроект. Он объяснил.
Есть по процедуре. Его должны в неизменном виде мы принять, в том виде, в котором мы представлены инициатором. А потом уже либо на комитете оставить даты, поменять и так далее. Это уже на втором чтении.
В результате голосования 26 поддержало законопроект в первом чтении, 2 проголосовали против, 2 воздержались. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По информации Минсельхоза Грузии, черноморская рыба будет допущена на рынке ЕС. Объем ее экспорта в прошлом году превысил 15 миллионов долларов. Все подробности у Ираклия Урагвелидзе.
О том, что грузинская рыбная продукция нашла пути в Европу, на специальном брифинге журналистов проинформировали глава Минсельхоза Леван Давиташвили и посол Евросоюза в Грузии Януш Херман. По словам Давиташвили, беспошлинный вывоз из Грузии черноморской рыбной продукции стал итогом долгой работы, которую провела страна с момента подачи заявки в 2014 году.
Прошли переподготовку специалисты, произошло полное переоснащение производства за счет льготных кредитов со стороны государства. После завершения этих процедур инспекторы директората Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции осуществили аудит отрасли, по результатам которого, в частности, было принято положительное решение.
По словам эксперта интернет-ресурса Euro-Georgia-Info Зураба Мудебадзе, речь идет о хамсе, которая после переработки идет на экспорт в виде рыбной муки и жира. Согласно квотам Министерства охраны окружающей среды, разрешен ежегодный отлов этой рыбы в районе 80-85 тысяч тонн.
На сегодняшний день лицензиями на отлов рыбы обладает много компаний, однако лишь 5 из них располагают мощностями по переработке продукции. Все они находятся в поте. Самым большим препятствием остается слабая база рыболовецкого флота, так как лишь несколько компаний имеют собственные сейнеры. По этой причине большая часть фирм вынуждена арендовать турецкие суда, что повышает издержки. Необходимо подчеркнуть, что черноморская хамса содержит повышенное количество протеина, что выгодно отличает ее перед другими мировыми аналогами. В целом, значение сегодняшнего решения трудно переоценить, так как около 80% объема экспорта хамсы попадало на рынки ЕС через Турцию. Естественно, допуск этой продукции напрямую значительно повысит доходность отрасли.
По заявлению потенциальных инвесторов, они планируют наладить производство рыбных консервов, в отличие от грузинских компаний, которые не располагают средствами для первичной переработки. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Верховным судом самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривается уголовное дело об изнасиловании и убийстве 9-летней Вержине Сурминилян, которое произошло еще в 2013 году. Преступление обвиняют ее родного отца Амбарцума Кишищяна. С этим не согласны родственники жертвы. Елена Заводская поговорила с адвокатом Кишищяна Игорем Скнариным.
Часто мы слышим, что Робик Амбарцум Кишищян является отчимом убитой Вержине Сурминилян. Говорят о том, что он не родной отец, а мать покрывает своего сожителя. Установлено ли, какое отношение имеет Робик Кишищян к Вержине Сурминилян?
В ходе предварительного следствия этот вопрос тоже муссировался и была назначена молекулярно-генетическая экспертиза на предмет отцовства Кишищяна Робика, и она развеяла, так сказать, все эти слухи, ходившие в народе. На самом деле Робик является генетическим отцом Сурминилян Вержине. Уже в судебном заседании допрашивалась потерпевшая по делу. Это мама девочки, жена Кишищяна Амбарцума Карапитовича. В зарегистрированном браке они не состоят. Трое детей в семье. Это Сурминилян Вержине убитая, Сурминилян Лусине и Сурминилян Артур. Они все носят отчество Амбарцума. Борцума, своего отца генетического, почему отцом не был записан Робик. Она это мотивировала тем, что дети рождались в России, в Сочи. Она их записывала там и делала прочерк в графе «отец» только по той причине, чтобы получать пособие как многодетная мать, как мать-одиночка.
На основании чего строится, как по-вашему, обвинение Робика Кишищян?
Государственное обвинение строится в первую очередь на показаниях подсудимого Буряк, на заключение полиции, графа, которое было проведено, и, как говорит следствие, на совокупности косвенных доказательств. Но под косвенными доказательствами представитель гособвинения подразумевают факты, которые имеются. Но обвинение додумывает, домысливает, причем они это применяют как доказательство. Допустим, заключение судебно-медицинской экспертизы погибшей и убитой девочки. В самой экспертизе не говорится, что она была изнасилована за несколько дней до убийства. Следствие же домысливает и говорит, что она 20 29 ноября, то есть за 3 дня до убийства, была изнасилована, вступала в половую связь. И сразу же находят виновника этой половой связи, ее отца. Хотя в деле никаких ни заявлений о том, что она вступала в связь накануне, ни следов телесных повреждений, которые являются спецификой такого рода преступления. Об этом говорил судмедэксперт в суде, что на ногах, на туловище, на тазе, на спине могут быть следы кровоподтеков, синяков, может быть даже ран, поскольку это ребенка касается, 8-летнего. Однако мы слушали потерпевшую, которая говорила, ежедневно купала девочку, естественно, бы увидела любой синяк на теле своего ребенка. Но ничего подобного не было. Также домысленно прокуратурой факт того, что на одном из носков шерстяных были экспертизой обнаружены потожировые следы Кишищана Амбарсума Карапетовича. Это также было мотивировано и потерпевшей, и самим моим подзащитным в судебном заседании, что, естественно, он девочку и одевал, и раздевал дома, переносил ее одежду, мог переносить из спальни в шкаф и наоборот. Естественно, оставались не только его следы, следы матери, то есть Жанны.
Скажите, пожалуйста, в чем обвиняет Михаил Буряк Робика Кишищана?
Он обвиняет его в организации убийства своей дочери. Сначала он якобы заставил Буряка изнасиловать в его же присутствии девочку, свою дочку, а потом совершил убийство.
Вы что-то можете сказать о Михаиле Буряке, собственно?
Он был судим в 2010 году за изнасилование женщины в кресле в инвалидном. В 2015 году также был осужден за изнасилование женщины преклонного возраста на Личкопском кладбище. И на сегодняшний день ему уже определено наказание в виде 15 лет лишения свободы за последнее изнасилование. По малолетке, о чем он говорил, он был судим за кражи.
Какой мотив по версии обвинения у Робика Кишищана?
Но по версии предварительного следствия, которое изложено уже в обвинительном заключении, мотивом моего подзащитного выдвигается тот факт, что он до убийства девочки своей ранее с ней неоднократно вступал в половую связь. Они проживали в одной квартире с родителями потерпевшей Сурминелян Жанны, которые вот на момент 2 декабря уезжали в Россию, находились там и должны были приехать. И вот якобы до приезда бабушки и дедушки девочкины он должен был уничтожить следы преступления. Якобы поэтому у него возник мотив на убийство своей девочки, чтобы она об этом не рассказала бабушке и дедушке.
Какие есть доказательства в деле, что девочку изнасиловал Михаил Буряк?
На самом деле есть такие доказательства. Это экспертиза. Она была назначена в отношении Буряк спустя более года после его задержания. Она дала положительный результат на то, что сперма была оставлена Буряком, после чего он был допрошен и дал признательные показания в совершении и изнасилования, и убийства девочки. Подробно рассказал об этом на допросе, подробно рассказал при проверке показаний на месте. Это было на видео снято в присутствии адвоката.
Вы доверяете показаниям Буряка и экспертизе? Потому что я знаю, что вы несколько раз заявляли ходатайство о проведении повторной экспертизы.
Действительно, заявлялось такое ходатайство, поскольку моего подзащитного сомнения возникают, что Буряк совершал вообще эти преступления. По его просьбе я заявлял такое ходатайство.
Как отреагировал суд на ваше ходатайство?
Суд рассмотрел в совещательной комнате это ходатайство и отказал в проведении данной экспертизы. Мой подзащитный не доверяет этой экспертизе, не доверяет, естественно, показаниям Буряка. Их было 3 вида показаний. Первое показание, он вообще категорически говорил о непричастности к совершенному изнасилованию, убийству. Второе показание после проведенной молекулярной экспертизы, когда ему сказали, твоя сперма, оставлена на месте преступления, когда он дал признательные полностью показания. И третье показание после тестирования на полиграфе, когда ему эксперт-полиграфолог предложил новую версию прямо в тестированных вопросах. Он дал 3 показание, где говорит о том, что Кишищан заставил меня совершить это преступление.
У вашего подзащитного вообще есть какое-то алиби?
Да, алиби у моего подзащитного, оно было проверено следствием. На самом деле, в этот день, 2 декабря, он находился с утра, буквально до того момента, когда он вышел искать девочку, это после 3 часов дня, он находился дома. Этот факт подтверждают свидетели, потерпевшая сама Жанна, которая в этот день не работала, была дома. Они вместе с двумя детьми находились дома. Алмаз Куя приходил домой к Ишищану. Это подтверждается 13:20, в 13:30 он приходил домой к Ишищану. Есть распечатка телефонных переговоров между Кишищаном и вот этим свидетелем. Это следствием установлено. Но прокуратура почему-то как будто вот этого не слышит вообще. Как будто этого в деле нет. Ну и тем не менее, эти показания, это алиби, оно никем не опровергается, кроме как показаниями Буряка. Кишищан находился дома целый день. Жанна после ухода вот этого свидетеля Цкуя Алмаса, она ушла к своей сестре вместе с ребенком, с малолетним младшим. А вторая девочка оставалась дома вместе с Робиком. Мама Кишищан звонила ему после 14 часов на домашний телефон. Это тоже установлено биллингом переговоров. Он с ней разговаривал. Мама интересовалась, почему до сих пор жены нет дома. После чего уже Робик начал с учительницей связываться, бить тревогу, как говорится. После чего он уже вышел из дома на поиски, встретил Жанну там возле дома, и они в разные места пошли ее искать. Потом подключилась уже и учительница, общественность там, все-все-все.
Кто и когда последний раз видел Виржине?
Виржине видели девочки, школьницы, которые ей встречались по дороге. Вот девочки ее видели и говорили о том, что она шла с парнем, светловолосым.
Кто этот молодой человек, который вел Виржине? Вот этот парень, о котором рассказывают подружки Виржине. Расскажите.
Только две девочки ее видели, что она шла с парнем. Недоработки следствия, упущения, пробелы следствия. Опознание, уже когда Буряк был задержан, органам предварительного расследования этого парня не проводилось. Почему? Заставить следствие никто не смог.
Следствие пыталось установить личность этого человека? Что вы можете об этом сказать? Кто он, что он вообще, искали его, нашли, не нашли?
Следствие не провело таких следственных действий.
И на сегодняшний день личность этого человека не установлена?
Нет, поэтому мой подзащитный и сомневается, был ли это Буряк или не был. Под сомнение это ставится еще потому, что на месте преступления в этом заброшенном доме на 2-м этаже следствием при осмотре места происшествия были изъяты следы пальцев рук отдельных личностей.
Рассказывал адвокат Игорь Скнарин, с ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.